Лёсь! Лёшь! Обедать всё стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита. Может быть, уже ужинаете или еще завтракаете. Отличного всем настроения, хорошего аппетита и прекрасного пищеварения.
Аминь.
Аминь, да, мне почему-то послышал помин. Что-то другое, короче, неважно, послышал. Друзья, сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, но прежде чем начать, я хочу сделать небольшое объявление. 19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа, и в эфире нашей радиостанции «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает Кремль, предупреждает. Прием вопросов в программе стартует 4 декабря. То есть сегодня ровно через 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты, и вы будете, ваши вопросы будут принимать. В 3 часа дня, короче, что смотришь так внимательно.
Сегодня начинается прием вопросов.
Да.
А когда программа в эфир?
19 декабря. 19
смотрю,
декабря.
Время еще есть.
Да. Смотрю в книгу, вижу фигу, да, называется.
Луиша фигу.
Луиша фигу, да-да-да. Так что готовьте свой вопрос, вдруг он попадет и будет очень интересно. Так, ну о чем мы будем говорить? Лже-блюдо или блюдо-обманки? Вот как мы назвали нашу сегодняшнюю программу. Дело в том, что есть огромное количество, оказывается, блюд, которые мы не знаем даже, как, во-первых, правильно их приготовить. И из-за нашего советского прошлого мы делаем это на свой лад.
Ну, например, как... гранатовый браслет. Вот когда я вам говорю гранатовый браслет, о чем вы думаете?
Гранат присутствует.
Книжка, по-моему, такая есть.
Есть.
Это гранатовый браслет, это Бальзак.
Салат.
Ой, нет, это не Бальзак, подожди, Бальзак? Анаре де Бальзак это...
Не
сейчас,
уверена.
Сейчас я посмотрю. Это все салат.
Это салат. Я бы на салате остановилась.
Мне первое, что приходит на ум, это морковка по-корейски.
Нет, гранатовый браслет. Это салат в форме тортика. Он такой приподнятый. Его сверху весь облепливают зернышками граната.
Гранатовый браслет – это куприн.
Куприн, точно, да. Извините, ради бога. Его облепливают весь сверху гранатовыми ягодками, зернышками. А внутри там овощи вперемешку с, насколько я помню, с куриным мясом. Ну, тоже слоями, как носить под шубой, похоже.
Звучит неплохо. Вот.
Ну, и много-много майонеза. Нет, это вкусно достаточно, это сытно, вкусно. А свекла сверху, почему он и гранатовый браслет? Потому что он круглый, и вот этот вот браслет вот опоясывает, скажем так, весь этот торт-салат.
А гранат-то там есть?
Гер, ты где? Да. Я же тебе сказал, сверху он облепливается зернышками граната.
Я спокойно.
Он посыпается,
ты
конечно.
Ты не пробовал?
Нет.
А тещин язык? А или это цветок? Или все-таки есть такой салат? Я как-то уже запуталась.
Тещин язык, да. Если есть такой салат.
Язык.
Да.
Ну-ка посмотрим.
Наберите тещин язык, салат. Потому что вот цветок точно есть, а по поводу салата...
Из баклажанов пишет.
Вот, есть,
я
есть.
Права была.
Тёщин язык, есть такой салат, да, он овощной салат.
С неймингом, конечно, проблемы.
Это салат делается на зиму, его заготавливают. Кстати, вы знаете, да, что название появилось благодаря форме нарезки овощей, такие длинные, тонкие ломтики кабачков, баклажанов, и напоминают как бы язык, язычок такой. Вот, существует версия, что острота салата тоже сыграла свою роль, мол, как вот у тёщи язык такой, такой салат и должен быть жгучий. Ну, короче, такие заготовки на зиму в банке маринуют, маринуют. Ну, и очень вкусно, кстати.
Ну, это и выглядит, и звучит. Нет, звучит так себе, а выглядит хорошо.
Да, но еще такой пример. Смотрите, например, мясо по-французски. В России готовят из слоев телятины, свинины или говядины. Можно и курицу тоже добавлять. Вот, далее идет слой картофеля. Мясо вместе с луком, картофель, сверху посыпается сыром.
А где же майонез?
Ну, все это смешивается с майонезом. Ну, вот кто, например, маринует мясо в майонезе, кто слой между курицей, мясом и картофелем, слой майонеза, обязательно перед сыром майонез тоже. А во Франции это совершенно другой рецепт. похожий рецепт. Называется это блюдо тартифлет.
Или гратен де финуа.
Да, да. Включает картофель, грудинку и сыр реблюшон. Вот, а именно гратен де финуа – это картофель, запеченный в молоке или сливках. Короче, ну это совершенно по-другому. Это не то, что у нас мясо по-французски.
Ну, было бы странно, если бы во Франции был рецепт, который называется... Майонез это же они придумали.
Но они как будто бы его не используют для запекания.
Для высокой какой-то кухни. Ну, да.
Да,
наверное.
Mm-hmm. Они же все они используют.
Они придумали точно майонез как полевую еду, mm-hmm. когда у них закончились какие-либо другие ингредиенты.
Там был хлеб, и надо было его с чем-то сдобрить, и вот появился майонез,
да, якобы намазанный. Да, а из ингредиентов только яички были и масло.
Масло, яйцо, лимон и так далее. Да. Ну, вот, но это легенда.
Я хотел сказать, что было бы странно, если бы во Франции был рецепт, который называется «мясо по-французски». У нас же нету рецепта, который называется «мясо по-русски».
Почему? Есть.
И как его
готовить? Мясо в горшочках.
Вот это мясо в горшочке.
Ну и называется еще по-русски.
Но оно все-таки в горшочках.
Ну, у кого как. Вот, знаете, опять же, все еще зависит от географического расположения, где готовится. Я уже много раз приводил в пример тот же самый взять Петербург, Сибирь или Москву. Одно и то же блюдо называется по-разному. В Москве называется карп запеченный, а в Сибири вроде бы это называется карп под...
Подпеченный?
Нет, не подпеченный, а под чем-то он, под снегом, или я не помню. Ну, короче, он под чем-то, он там под запеченный.
Чем может быть карп?
Карп под чем-то,
да. Под снегом это уголовно наказуемо.
Под снегом уголовно, да. А в Питере это называется карпо-балтийский. Вот одно и то же блюдо. Или как вот эти называются, не посекунчики? Посекунчики это что у нас? Это маленькие пирожки же, да?
Понятия не имею.
Да, да, есть такое блюдо по секунду. Ну,
бобочка.
Короче, в разных местах, в разных территориальных, географически расположенных городах...
Да, это маленькие пирожки.
Пирожки, да.
На чебуречке.
Вот-вот. В Сибири это тоже, на Урале это по-другому называется. На севере нашей страны, вот откуда и родина, значит, где и родина этих пирожков, это называется посекунчики. Так, 7373948, телефон прямого эфира... Код города 495, смс-портал +7 925 88 88 948 и телеграм говорит МСК-бот. Напишите, какие блюда вы готовите, хотя на самом деле рецепт этого блюда не такой.
Ну, например, шарлотка. Почему она так называется?
Ну вот кто знает, какая...
Готовили ее изначально для какой-то шарлотты.
Шарлотт.
Ну, все понимаешь, верно.
Шарлотт, который...
Там очень интересно.
Нет, почему Шарлотт?
Ты просто дурак.
Я думаю, что возможно, но чуть раньше там была другая история. Но там очень интересная, на самом деле, история.
Какая? Расскажешь нам?
Ну, если я сейчас открою интернет, то расскажу.
Можно ли считать блюдом обманкой и салат оливье?
Можно.
Потому что он же изначально совершенно иначе выглядел.
Ну, он, во-первых, говорят, думают все, что это французский салат. На самом деле это чисто русский салат. Вот. Во Франции есть похожий рецепт, но он называется салат аля рюс. Mm-hmm. Вот, совершенно по-другому. Ну, безусловно, и изначально, когда Оливье его придумывал, этот салат, там были другие ингредиенты. Там были каперсы и раковые шейки и так далее. Что шарлотка нашла?
По одной из версий, шарлотка получила свое название в честь королевы Шарлотты, жены английского короля Георга III. По другой, более вероятной версии, название произошло от древнеанглийского слова «charlit», надеюсь, я правильно читаю, «charlit», означающего «блюдо из взбитых яиц, сахара и молока». Также есть романтическая версия о поваре, посвятившем свой десерт любимой по имени Шарлотта. А еще после победы в Отечественной войне российский царь Александр I триумфатором зашел в Париж 19 марта 1814 года. По этому поводу знаменитейший в то время французский повар Мари-Антуан Карем приготовил шарлотку по собственному рецепту.
Но она мне интересна, такая же была, до нас дошла, как и была придумана. А вот это давайте и спросим у нашего сегодняшнего гостя, шеф-повара, историка кулинарии Антона Прокофьева.
Здравствуйте, Антон.
Антон, добрый день.
Здравствуйте,
добрый день.
Здравствуйте.
Но мы сегодня говорим о лжеблюдах или блюдах-обманках. Но вот мы уже про мясо по-французски поговорили, но сейчас вы нам подскажете, как правильно вообще мясо по-французски во Франции выглядит. Боже мой, это стояние в пробке вас так возбудило.
Нет, 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 я сама формулировка вопроса, да? Надеюсь, вы же сказали уважаемым радиослушателям, что мяса по-французски во Франции нет.
Ну почему? Оно есть же.
Нет.
Тартифлют и гратен дофинуа.
Гратен дофинуа – это, простите, просто слайсы картошки, подваренные в сливках и запеченные под сырной шапкой. Там мясо... Вообще в гратене мясо, конечно, добавляется, но это тонкие слайсы. То есть это к мясу по-французски...
Знаете, ну, а мы переделали, сделали вот, толстые вот, слайсы.
Вот это, если вот эти вот за уши так тянуть, то вот тут уши отрываются с треском.
Но есть же в России блюдо мясо по-французски. Откуда
есть.
Оно взялось?
Нет, на самом деле, собственно говоря, наша вот такая советская постсоветская кухня, это, наверное, единственная кухня в мире, где майонез запекают в таких масштабах. Когда я рассказываю иностранным шефам про... Это просто моя любимая фишечка. Я им говорю, ребята, вы знаете, а у нас роллы под майонезной шапкой запекают, у них начинаются истерики, конвульсии и слезоистечения.
А как майонезу там относится?
Это холодный соус. Им заправляют.
Нет, салаты в основном.
Да, если посмотреть на полку среднестатистическую, там майонез всегда присутствует, но он, как правило, идет в сэндвичи. Он меньше идет в салаты. И уж он точно не идет в запекание. Если, кстати, вот есть гипотеза о... тоже с трещащими ушами про близость рецепта телятины Орлов, который такой гибрид русского с французским, это мясо, запеченное под соусом марне. То есть марне – это бешамель с сыром. Но этот рецепт, в принципе, на самом деле, там много вариаций. Там встречается и некий скалоп, встречается и рулет. Но в любом случае бешамель с сыром там присутствует. Однако, вряд ли советские домохозяйки в 80-е годы, а, собственно, вот тогда у нас появляется мясо по-французски, что-то об этом слышали. То есть, по сути, это очень такой простой домашний рецепт, когда можно взять доступный кусок мяса, отбить его, то есть максимально сделать его нежным, и подвергнуть двукратной термической обработке, то есть максимально растушить. И одновременно, опять же, добавив майонез, все-таки там содержится достаточное количество кислоты, которое мясо еще и размягчит. И опять же,
майонез хороший маринад.
Безусловно. Это, ко всему прочему, еще и жир. Поэтому происхождение этого блюда – это сугубо вот домашнее, то есть сделали и слепили из того, что было.
Так, а чем объяснить, что у нас появляются блюда, которые, ну, как бы они в мире известны, но у нас совершенно другая рецептура?
Вот, а есть хорошая поговорка «слышал звон, да, не знает, откуда
он». Да, да.
Вот это именно об этом. Есть... такая замечательная кулинарная книжка «Записки старца слепца» 19 века. Это единственный, наверное, поварской труд из всего извода дореволюционных кулинарных сборников. И там очень такие забавные перепрочтения французских названий. То есть ведь обучение на кухне вплоть до 20 века, оно было практически устным. И рецепты записывались, передавались поварские книжки. И оно было личным. Поэтому и всегда работал эффект испорченного телефона. То есть где-то кто-то говорил, и, соответственно, все это дальше уже видоизменялось практически до неузнаваемости. То есть в какой-то момент у нас получается мясо по-французски. Почему? А потому что изящно. Вот вам примите, распишитесь. Я же не говорю, что это плохо, на самом деле.
Но это вкусно.
Да.
Мясо, картошечка, майонезик,
сырок,
помидорка. Это так вообще...
И поджелудочная такая, ой.
Здравствуйте. Ой, да. Ладно, я с вами ненадолго.
Нормально, с дюжем, совсем не страшно. Так, да, да, вы хотели
что-то рассказать. Собственно говоря, поэтому часто возникают такие забавные перепрочтения. Пожалуйста, жульен.
Да.
Жульен вообще-то способ нарезки.
Да. А вот. У нас это блюдо.
А у нас это блюдо. Здесь как раз гратен гораздо ближе.
А
ну, гратен, или кокиль.
А рататуй – это не способ нарезки? Это
нет, рататуй – это именно блюдо. Причем это вот не вот это вот красивое, выложенное слайсиками, как в мультике с крыской. А рататуй – это как раз такая, такое месиво овощей, которые грамотно тушатся до состояния альденте по отдельности, потом смешиваются, заправляются томатным соусом с прованскими травами, это важно. И, собственно говоря, вот у нас получается такое запеченное овощное блюдо.
Но оно лежит тоже слоями же.
Нет. Нет, это мешанина.
Это мешанина.
Да.
А это как получается, как что, закуска или это горячее?
Нет, это гарнир.
А, это гарнир.
Или овощное горячее, да. То есть это не будем путать с ажап-сандали.
Понятно. А если добавить туда мясо, будет это как-то... Нет, нет, подождите. Будет это называться запеканка овощная?
Нет, не будет это называться.
Нет, я просто ищу аналог в русской кухне.
Рататуй. Вы знаете, вот из таких хороших аналогов, наверное, есть у нас картофельная запеканка и пастуший пирог, такой англо-такой центричной кулинарной традиции. Вот это абсолютно близнецы-братья. Фарш и слой
овощей или картошки.
Картошки, да. Вот, пожалуйста, здесь, ну, понятно, что блюда вполне могли не пересекаться. Или вот макароны по-флотски. Блюда абсолютно ведь не свойственны русской кухне, потому что макароны в XIX веке – это экзотика, и они были известны. Гоголь, например, макароны любил. Почему? Потому что был в Италии, там пристрастился, а потом страдал, потому что в России они были редки и дюже дороги.
А почему? У нас не делали макарон?
Представьте себе.
А когда это у нас интересно. Появились макароны в таком прям доступе свободно?
В свободном доступе они появились как раз с началом индустриализации общественного питания в 30-е годы, с 30-х годов.
И они были такие же, как в Италии?
Калибра 7,62, ага.
Нет?
Нет, это шутка, конечно, но у нас макароны стали делать, как в Италии, только уже после, ну, как бы второй половины 90-х. До этого макароны делали из мягких сортов пшеницы. Это была такая хорошо развариваемая лапша. То есть очень много потребовалось времени, чтобы народ в массе своей понял, что макароны аль-денте – это норма жизни, а не недоваренные
что-то. Не нужно кашу из этого делать.
До сих пор многие не понимают, что аль-денте – это как раз это вкуснее, чем переваренная каша.
Но сейчас это уже не воспринимается как некое откровение свыше, как это было лет 15 назад хотя бы.
Антон, ну много в нашей кухне блюд все-таки, которые мы якобы а-ля заимствовали из других национальностей, да, из других стран, но при этом переделали под себя?
Да полно. Это тот же бефстроганов.
Ну, как это тот же? Это же наше блюдо. Придумал повар по дороге из Питера в Москву.
Не, ну это легенда, на самом деле. То есть,
Господи, где легенда, где правда?
Да, но это одно из самых залегендированных блюд, судя по всему. Ну, то есть здесь есть, с одной стороны, классическое сочетание русских продуктов, то есть сметана, как кислая среда, с которой у нас готовилось и запекалось примерно все, и рыба, и мясо.
Вот отсюда и майонез стал запекаться.
Безусловно. Учитывая то, что перебои с молочкой – это совершенно нормально для почти всей позднесоветской реальности, за исключением Москвы и Ленинграда, где хоть что-то на полках попадалось. А в регионах, я помню, как из Рязани дядюшка мой возил сумками как раз ту же сметану и творог, который просто был там невозможно купить. Так вот, если мы говорим про бефстроганов, то это русское блюдо с французским акцентом, очень хорошим и плохо скрываемым.
В чем русскость этого блюда?
Сметане, огурцы. А сама технология приготовления, то есть когда мы сначала мясо обжариваем, потом мы его уже тушим в соусе, то есть обжариваем отдельно лук. Если бы мы говорили про русскую кухню, то все бы это вот взяли бы, пихнули в горшок, залили сметану, убрали бы в печь. Это, собственно говоря, особенности как бы на тот момент формирования технологии русской кухни. Французская кухня, опять же, по состоянию на 19 век, это самая передовая кухня, прочее бла-бла-бла, но это действительно было так. То есть все кулинарные эксперименты, самые передовые технологии разрабатывались именно там. Сейчас они уже кажутся понятными, архаичными, но тем не менее. Гурьевская каша звучит красиво. И министр финансов Гурьев тут вроде постоял, и крепостной повар тут отметился. А на деле, по сути, это манный пудинг, то есть тоже хорошее на тот момент модное блюдо с французским прононсом, но уже, опять же, немножко в русском прочтении, то есть немножко, а множко. Во-первых, вот это вот снятые пенки из сливок. Это, кстати, совершенно бомбическая вещь. Я тут давеча для, по-моему, живой еды на НТВ это готовил. И вот
хорошая реклама.
Прям пенки ели?
А это не реклама, это правда. Да. Но эфир уже был, я хвастаюсь.
Пенки ели?
Да, мы снимали пенки со сливок. Но, опять же, это нормализованные сливки. Если сливки натуральные, а если мы снимаем их в печи, они еще карамелизуются, это совсем другое дело. То есть это очень интересное блюдо с яркими вкусами карамелизованного молока, подпеченного сахара.
Как будто крем-брюле получается, да?
Совершенно верно.
Как чувствовала?
Вы едите пенку?
Нет,
Марин, ты?
Нет. Друзья, вы не пробовали пенку со сливок. Пенка с молока – это вообще другое.
А я люблю и с молока, и со сливок,
и везде. А как ее? Ее нужно запечь? Или вот
мы ставим сливки в широком блюде, наливаем на донышко, ну, не на донышко, но немного, ставим в жар, ну, в печь, соответственно, либо в печь, либо в духовку, где-то 180,
печь, да.
Ну, 180 градусов, и, собственно говоря, ждем, когда вот верхний слой, там сформируется пеночка, мы аккуратненько ее снимаем, потому что она очень такая хрупкая, кладем и выкладываем в какую-то емкость по отдельности, и потом уже формируем, собственно говоря, гурьевскую кашу, слой манки, слой пенки, варенья, орехи, манка, пенка, варенья, орехи, ну и так 3-4 слоя делаем, потом все это запекаем.
А подождите, а пенка должна быть к этому моменту должна стать как-то плотной, твердой?
Да, она чуть уплотнится, но не сильно.
Но она все равно мягонькая, ее так понимаешь, она.
Конечно, вот надо аккуратненько.
А что, откуда пришла к нам гурьевская каша? Тоже из Франции?
Нет, это сочетание вот как раз истории про вот снятые сливки вместе с манным пудингом, который был моден в начале 19 века.
Во Франции?
Ну, во Франции, в Англии, везде, да.
Угу. Получается, наша исконно русская кухня вбирает многих в себя да, ресторанах и у нас дома это совершенно не русская.
Нет, почему? Дело в том, вот, кухня вообще, это такая вот история, она про закультурный обмен, она про заимствование, потому что человеку свойственно стремиться попробовать что-то новое, интересное, яркое. Поэтому на какую кухню мы не посмотрим, там везде огромное количество сочетаний. Итальянская кухня выбрала кучу французских рецептов, французская кухня выбрала кучу итальянских. Но еще очень многое завязано на климат и, собственно, изначальные возможности, потому что у нас... при всей как бы любви и прочем, как писал академик Милов, Россия – это зона катастрофического земледелия. Соответственно, все продуктовый набор достаточно ограниченный, а ограниченность продуктового набора, она, собственно, ограничивает кулинарные технологии. И развитие кухни недаром начинается таким взрывным методом, когда активно расширяются торговые возможности, прежде всего. Появляются новые продукты, появляются новые идеи. Изначально они приходят из Польши, вернее, из Германии через Польшу. А потом потихонечку там у нас с Петра начинаются уже такие балтийские влияния через Нидерланды, а потом с Великой Французской революцией сюда устремляется поток французских поваров, учителей, гувернантов и прочее. И вуаля, русская кухня начинает звучать с французским акцентом.
Угу. Там он был конюхом, у нас стал гувернантом. Окей, Антон Прокофьев сегодня у нас в гостях, шеф-повар, историк кулинарии. Сейчас новости, а после продолжим наше кулинарное путешествие.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Приятного аппетита. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня мы говорим о том, о тех блюдах, которые у нас и готовят по-другому, и названия другие. Но якобы это такие к нам гости из разных стран. Мясо по-французски, шарлотка, жульен. Все это у нас есть, но мы не так их готовим, мы не так их подаем.
Адаптируем
под себя, да. И у нас сегодня в гостях историк кулинарии, шеф-повар, ресторатор Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие
Антон.
Друзья.
Здравствуйте.
Действительно, ну, опять же, возвращаясь вот к спичу перед перерывом, перед новостями, так. Мы хотим пробовать. Мы интересуемся чем-то новым и пытаемся все это еще адаптировать к своему вкусу. Ну вот, пожалуйста, один из любимых кейсов – это просто такая красная тряпка для итальянцев, такой red flag – это пицца с ананасами и курицей.
И курицей.
Да. Ну это же так вкусно.
Безусловно. И вообще, если что, придумал это грек в Канаде.
А, ну тем более.
Да.
Как вот, но... салат Цезарь.
Салат Цезарь придумал итальянец в Мексике.
Ну, я имею в виду, что не из Италии это всё.
Да, никакого отношения к Италии это не имеет, но, тем не менее, вот итальянцы очень из-за этого часто волнуются, что на пиццу нельзя класть ананасы и курицу. Не, тут нельзя с ними спорить, неаполитанская пицца – это культ. Но на американскую пиццу, наверное, почему бы и нет. Отсюда, соответственно, вот эта та же история про запеченные роллы, которые в Японии совершенно немыслимы, а у нас продают...
А зачем мы их стали запекать? Для чего нам это?
А, потому что нас любят запеченный мазик, вот это вот.
А, это скрепа, да, такие?
Да, это, да, это такая, это, я бы сказал, да нет, скорее кулинарный фетиш. Он странный, Вот. Или вот, например, наша любовь к селедке под шубой. То есть, с точки зрения...
Что, она тоже не наша?
Нет, она-то как раз наша. Но для современной кулинарии это, конечно, просто дичайшая дичь. То есть, такая братская могила слоеная. Да еще и присыпанная.
Господи, Макс, вы такие Макс, все современные
Макс, я
становитесь.
Очень люблю селедку под шубой.
Ну, так и все.
Вот. Но с точки зрения, опять же, кулинарных трендов...
Она уже не в тренде.
Лет 50 как.
Угу. Да ну... Ну, у любого.
Еще чуть-чуть подождем, она снова будет в тренде.
Не будет она в тренде. Это она у них, у модных поваров и вот нутрициологов не в тренде.
Её можно
как-то? А у всех остальных она в тренде прекрасном. На Новый год у всех на столах она есть.
И сразу дисклеймер. Запекайте овощи, пожалуйста.
Вот я хотела спросить, какая-то есть адаптация, да, современной селедки под шубой? Ну, например, чем-то можно заменить майонез.
А греческим йогуртом.
Ну, чтобы, знаете, она была какой-то...
Бешамелем с сыром.
Да, ну как-то ее оживить
немножко. Не, ну зачем? То есть это блюдо, которое... которые цельны в, как бы, в своем нынешнем состоянии.
Нет, подожди,
не надо портить хорошую
вещь.
Минуту
назад говорили, это кладбище, могила
нет,
братская.
Нет, с точки зрения трендов современной кулинарии, да. Угу. Но поскольку это блюдо является, скажем так, неотъемлемой частью кулинарного обихода и на Новый год, и на праздники, собственно говоря, вот среди салатов это одна из самых продаваемых позиций.
Оливье.
Улетает всегда. А потом оливье.
Оливье, потому что я уже была там пару дней назад в одном ресторане, и там есть специальное новогоднее меню, и там, естественно, уже есть оливье. И они, как подошли к рецепту этого салата, они добавили туда копченую курицу и сверху запеченный тертый сыр.
А-оу.
Да.
Ну, это какой-то перебор,
но,
знаете.
Ну, к вопросу, это так же, как греческий йогурт селедки под шубой. Угу. Но, опять же, учитывая то, что изначальный рецепт оливье, он неизвестен, ну, просто как факт,
угу.
А то, что, как бы, единственная такая более-менее самая ранняя его фиксация, это воспоминание такое рецептурное в журнале «Наша пища» в начале 20 века, то понятно, что сейчас нормальное оливье приготовить крайне сложно. Когда-то, лет 12 назад, так что-то в этом духе, я пытался этот рецепт как-то адаптировать к современной кухне. И тогда,
первоначально, что ли?
Ну да, более-менее. И тогда по тем деньгам он в себестоимости был 500 рублей за порцию. Сейчас ему умножать просто на 3. Себестоимость.
Я сколько не ел оливье вариации и с курицей, и с куропаткой.
А с рябчиком?
С рябчиком, и с лобстером, ну, и с креветками, и с чем только угодно. Нет ничего лучше, как в оливье с докторской колбасой.
Вот
это
нет.
Прям классика, это шикарно. Особенно 1 января.
Я согласен.
Немножечко подветренный салатик.
Подкиши, ага.
Подветренный, а не подкиши. Антон, вот сейчас прям в прямом эфире Денис Геннадьевич просит совета. Готовлю мясо по-французски, свинина, но нет картошки. Что посоветуете? Я бы гречку положил.
Да нет, просто
свинина, а сверху гречка.
Кольца лука немножко притомить для легкой карамелизации на сковородке при средней температуре. Вот не обжарить именно, а притомить, чтобы она растомилась и слегка поджарилась чуть-чуть, чтобы не хрустела, но уже была такая прозрачная, мягенькая, вот эти луковые кольца. Выложить их сверху помидоры. Спасет.
И что, это не будет блюдом, это будет гарнир, это будет как бы, нужно гарнир к этому все равно.
Нет, ну картошки-то нет, картошка идет в шапку.
Ну вот.
Ну вот,
ну, а почему сверху не положить макароны или, например, гречку, или рис тот же?
Ну,
выложить слоем, это будет...
Во-первых, оно рассыпется.
Почему?
Вот, это
но
два.
Он же готовит наверняка в какой-то форме.
Нет, а раз, тогда крупы прекрасно впитают все, и, собственно, все будет сухим и невкусным. То есть смысл картошки в том, что картошка не так впитывает все соки, которые в том числе из майонеза выделяются, и, соответственно, получается все сочно и ярко. А если мы положим крупу, она впитает и мясо подсушит. Зачем? Mm-hmm. Зачем такое?
Денис, а можно еще сделать, если есть кабачки какие-нибудь, баклажанчики, сделайте запеканку овощную, мясную, овощную.
Но это же пошли балканские тренды.
Нормально.
Такие, да?
Вот будет
мясо и овощи.
Да, мясо и овощи будет хорошее,
ну, кстати,
помидор,
да.
Хорошее блюдо основное. Не надо отдельно делать гарнир. По поводу, возвращаясь к селедке под шубой. все-таки вариации тоже же есть. В нашем, это, помимо селедки, я помню, и скумбрию я пробовал.
Было дело,
да, такое. И случай. Крабовые палочки добавляли. Но это вообще жесть.
Крабовые палочки.
Да, они там теряются. Вместо они пропадают, там одни овощи. А почему надо запекать? Потому что остаются больше витаминов, полезности в овощах.
Ну, во-первых, когда это. Я не нутрициолог, я шеф-повар. Да, вот, поэтому я про вкус.
Это к Марине.
И вкуса получается больше, потому что при запекании. Сахара карамелизуются, сказать, крахмал уплотняется, овощи, у них текстура поинтереснее, потому что при варке овощи корнеплоды воду вбирают только в путь. Угу. Вот, они, опять же, а вкус вымывается. Поэтому, когда мы делаем селедку под шубой из отварных овощей, вероятность того, что она еще и отсечется влагой и утонет, вот эта классическая картина, когда блюдо с селедкой под шубой, там что-то еще плавает, какая-то жидкость внизу. Вот это при запеченных овощах.
Майонез.
Нет, это сок, который выделяется из овощей отварных. А вот с овощами запеченными такого у нас не получится.
Это вы называете джюс. Когда мне остается сачок от чего-нибудь, это такой джюс. А, Антон, а можно, например, заменить ту же самую, ну, скажем так, не слишком полезную картошку на...
А почему она не полезная?
Ну, тяжеловатая, все
это,
говорят.
Кстати, это, кстати, такой диетологический миф.
Конечно, да? Картошка очень полезна.
Ну, хорошо, а чтобы разнообразить...
В гречке больше крахмала, чем в картошке.
А чтобы разнообразить это блюдо и как-то его краски другие добавить?
Да, например... яблоко добавьте. Тёртого.
Антон сидел, терпел.
Терпел. Какой слой?
Да, это без разницы.
Отдельным слоем?
Ну, конечно, конечно.
А как называется вместо картошки, господи, не топинамбура?
Батат.
Батат. А если батат добавить, будет слаще?
Он будет сильно слаще. Будет такой задорный на срезе оранжевый цвет, но сладости там будет сильно больше, поэтому подумайте, хотите ли вы её, потому что свёкла сладкая.
Зачем вам сладкий салат, да?
Да.
Ну, понятно. Тогда лучше не экспериментируйте.
Да. Или, кстати, вот если заговорили про рыбов, вот опять же, форшмак.
Да. Это откуда? Обожаю.
Да, форшмак. Да. То есть мы знаем, что это одесская кухня, все дела, селедочка, пропущенная через мясорубку с яичком, хлебушком, все уменьшительно ласкательное, да?
Да-да-да.
А изначально никого не смущает, что, собственно говоря, какое-то вот явно немецкое происхождение этого блюда. А происхождение действительно северо-балтийское, видимо, из территории нынешней Калининградской области, из Пруссии. И когда-то это была измельченная отварная телятина с селедкой и запеченная под сухарной шапкой в печи. А потом...
Какой интересный запах наверняка шёл.
Да, да, кстати, на самом деле, я это готовил, и это очень прикольно. То есть, выглядит стрёмно, такое что-то серое, невыразительное, ну, как вся средневековая кухня, на самом деле. Но на вкус это имеет право на жизнь более чем. А потом, по мере продвижения довольно нищие, так сказать, регионы черты оседлости, телячина потерялась. Но, опять же, по законам кашрута совмещать рыбу и мясо как-то совсем нехорошо. А, иначе говоря, запрещено абсолютно. Поэтому, соответственно, осталась дешевая селедка и то, что есть остатки вчерашнего хлебушка, лук.
Да.
Яблок, ну, форшмак – это прекрасная закуска, прекрасная, да и отдельно, как салат можно подать.
Да, но вот
подать.
Видите, как блюдо трансформируется. То есть мы говорим про то, что, так сказать, фейковая история, но иногда за этим стоит просто какая-то трансформация и развитие. Очень многие блюда, соответственно, вот так и эволюционируют, и сильно отличаются от того, чем когда-то были.
Но у нас блины, у них панкейки, да?
Совершенно разные технологии, да.
Но у них... У нас оладьи, а у них панкейки.
Да, скорее крепы.
И, у них?
Да, крепы.
Ага.
Вот, и блины, это что-то близкое.
Угу.
То есть, ну, если уж быть точным, блинцы, то есть бездрожжевые блины. А дрожжевые блины, да, это там, в европейской кухне реальность ушедшая и забытая.
А что мы знаем и вообще, насколько похожи наши пасты, ну, макароны, та же самая карбонара, например. Я вот знаю, что я в Италии карбонару ел, это не фарш, это не томатная заправка, а это бекон у них, я знаю, добавляют.
Подождите, карбонара...
Я с болонезой еще смешиваю.
Да. Ну, давайте с карбонара начнем. Во-первых, в карбонару идет щековина копченая, свиная, а не бекон.
Что такое щековина? Щеки?
Да-да-да.
Свиные щеки?
То есть там немножко другое соотношение мяса и жира, и там больше вкус умами. с точки зрения как бы обывателя среднестатистического разница будет незаметна. Но, тем не менее, классический рецепт подразумевает, во-первых, использование, так сказать, другого протеина, нежели бекон. Более-менее близко, кстати, как ни странно, к этому получается сырокопченая грудинка, которую просто можно нарезать такими вот небольшими кусочками, обжарить ее. Вот, и, само собой, в классической карбонаре не используются никакие сливки. Ни для стабилизации, ни для вкуса, вообще ни для чего.
А что
желтки
тогда?
Только
так,
желтки.
Мы их взбиваем.
Нет, мы их не взбиваем, мы просто их смешиваем с большим количеством пармезана и пекарина. Будьте
и
здоровы.
Чего последнее?
Пекарина. Это тоже пекарина. Твердый сыр, но он более острый, более ароматный. Вот. Смешиваем с пармезана, пекарина, большим количеством перца. Добавляем воды из пасты. Получается такая основа для соуса. Потом пасту отварную перемешиваем с обжаренным как раз свининой и с жиром, который там остался. Она немножко остывает. Добавляем соус, добавляем еще немножко воды из-под пасты, перемешиваем, получается такая кремовая основа. Угу. И тут есть некоторые хитрости, очень легко, например, желтки заварить.
Да.
Вот, и получается вот классическая карбонара. Но, опять же, по мере упрощения рецепта туда стали добавлять чеснок, которого там изначально, как вы видите, не звучит вообще.
Сливки.
Сливки, потому что сливки не заваришь, они так загустеют. Угу. Опять же, бекон, потому что панчет мало где водится.
Пармезан. Вот. Хотя пармезан
варит. Пекарина вышел из чата, да.
Вышел из чата. А вот меня смущают в новом соусе, вернее, не в новом, а для карбонары, яйца, желтки, они сырые
идут? Они сырые, но они все-таки проходят термообработку минимальную за счет смешивания с горячей пастой. А потом, опять же, при нынешних технологиях производства птиц, нарваться на сальмонеллу в магазинных яйцах, ну, эта величина, конечно, отлична от нуля, но очень незначительно.
Нужно очень постараться.
А вот, да. Это очень даже сильно не повезти, это повод для обращения в Роспотребнадзор и массовых проверок.
Травануться, а потом в
Роспотребнадзор. Нет, то есть это практически невозможно. А вот с фермерскими яйцами, а вот тут как повезет.
Это правда.
А что с болонезе?
А с болонезе тоже веселый.
Это тоже не итальянское.
Да, ну, вообще в Италии нет спагетти болонезе.
Ага.
Вот. А есть рагу болонезе. Это такая сложно сочиненная мясная история. То есть это именно рагу, то есть тушеное мясо, которое готовится в течение там 3 часов. А сначала мы делаем. Нет, само блюдо.
Само...
Да, то есть мы сначала делаем софрит, то есть поджарку из моркови, лука, сельдерея, чеснока. Все это мелко-мелко кубиком режется, потом растушивается, потом туда добавляется фарш, все это пережаривается, смешивается. После этого вливается белое вино, выпаривается, потом добавляем молоко, выпариваем, потом добавляем туда, кстати, фарш хорошо, когда сложно составной, там говядина, свинин, печёночка какая-нибудь, чтобы вкус был ярче. Потом уже добавляем томаты, и все это в течение 1,5 часа томим, и потом уже только специи, то есть уже у нас... Сколько времени уйдет? Угу. 30 минут мы выжариваем софрит, потом столько же выжариваем фарш томим, выпариваем вино, молоко, и потом уже 1,5 часа
томат. Такие прям сложно сочиненные рецепты.
Да. Но да. Опять же...
Наша болонеза вкусна.
Вот, но фишка в том, что это всегда готовится в больших объемах, и болонез очень неплохо переносит заморозку, поэтому это такая заготовочка, забили пол холодильника, и потом месяц ешьте.
А паста не должна быть в основном с овощами, с соусом, с каким-то сыром?
Вот. А потом уже, сейчас до пасты дойдем. И болоньезе вот к этой вот такой мясной истории, потому что там не должно быть много томатного соуса, он впитывается. Это, по сути, фарш с томатными нотками. Так вот, спагетти сюда не подходит от слова совсем, потому что спагетти тонкие, они вообще не держат такой соус.
Не впитывают,
соус.
Да?
Нет, не впитывают, не держат, потому что паста должна быть широкой, шершавой. Это летели, например. Вот идеальный вариант для паста болоньезе. Да, ну то есть все широкое, шершавенькое.
Кругленькое, чтобы соус туда внутрь мог. Ну, не кругленькое, а имеется в виду с дырочкой.
Ну, пене или букатини, да.
А вот по поводу болоньезе и просто пасты, мы большое количество людей заправляют кетчупом. Для итальянцев, мне кажется, это вообще шок.
Абсолютный. Ну, что касается пасты, разновидности, паст огромное количество. Паста бывает с овощами, паста бывает с мясом, с рыбой, с томатами. Наверное, единственное, что бывает крайне редко, это паста со сливками. Но это, опять же, Италия же... Ну, кто еще лоскутный одеяло в плане кулинарных традиций? Поэтому паста со сливками – это север Италии, где сильное такое же анемеченное и французское влияние, потому что, в принципе, начиная вот от региона Милана, Флоренции, сливки практически не используются.
А, кстати, можно сказать, что болоннезе, если туда не добавлять томатный соус, это что-то похожее на макароны по-флотски?
Нет? Нет. Вообще, макароны по-флотски, ну, видимо, скорее это ближнее, это мое личное допущение. Возможно, это что-то ближе к греческому пастицу, пастичу. По сути, тоже макароны именно с фаршем.
Да.
После минимальной обжарки, как раз с небольшим, вот как с небольшим количеством томата, с корицей, большим количеством лука. И вот, возможно, именно так отсюда происходит заимствование. То есть, учитывая то, что контакты с Италией, даже страны российского флота были достаточно минимальны, а вот с Грецией взаимодействовали больше. Вот по ходу Ушакова, например, может, это оттуда приходит.
Вот Игорь Владимирович, он у нас живет в Италии, пишет, у нас 300 типов пасты.
Вот.
Мы вас а у нас примерно такое же количество картофеля, мне кажется. Так, Антон, фальш-заяц, фальш-утка, это все из Советского Союза к нам пришло.
Нет. Например, фальшивый заяц, это немецкое блюдо, которое подразумевает собой просто любой фарш, запеченный в виде зайца, по той простой причине, что охота на дичь в лесах запрещалась для крестьян и для простых горожан, а разрешалась только для, соответственно, нобилитета. Поэтому...
А как вылепить зайца можно было? Для этого нужно было где-то учиться, не знаю?
Да нет, просто форма, чугунная форма в виде зайца.
А, там была
или
форма
как
зайца.
В виде барашка, да, то есть это вообще к зайцу никакого отношения не имеет.
Понятно.
А в советской истории, да, был фальшивый заяц в Лифе и Петрове, да?
Нет, ну почему, из фарша-то можно вылепить тоже зайца?
Да что угодно, хоть утку, да.
Тельце, головка, главное, два уха сделать. Вот тут две ножки, две ручки.
Но запеченный лапки. Заяц вообще без ушей, больше на кошку похож.
Ну, конечно.
Я про кошек поосторожнее.
А вот в Советском Союзе делали такие же фальш-продукты какие-то? Я помню, мне бабушка делала какую-то типа а-ля запеченную утку, но это была не утка совершенно.
Ну, а-ля из куриного фарша.
Да, что-то куриное, там добавлялось еще травы, яблоко.
Ну, да, это опять же, это, собственно, та же история, что и фальшивый заяц, да, то есть, по сути, рулет, который действительно клался в утятницу.
Давайте расскажем еще о таких вещах, например, как это, с икрой. Вот мы вчера говорили, где я не могу найти эту информацию.
А, ну, смотрите, с икрой...
Какая-то альгинатная.
Альгинатная икра, но это современно уже из области молекулярной кухни. Когда мы берем любую жидкую среду, это может быть, не знаю, там, ананасовый сок, это может быть любой соус, что угодно, жидкость, куда вмешивается альгинат, химическое соединение, которое способствует загущению. Потом мы, собственно говоря, вот эту жидкость высаживаем в масло растительное, и там капельки формируются в идеальные икринки. То есть, и, соответственно, это такая модная штука, которую можно делать, украшать, там, икра из огурца, не знаю, икра из нори, как угодно. Собственно, по той же технологии, по сути, делается вот эта вот фальшивая икра, типа растительная, которая продается в магазине.
Вот я вспоминаю, у меня есть тоже... Не тоже в смысле, но есть знакомый шеф-повар, одна девушка, вот, и она очень как раз здорово специализируется на вегетарианской, на веганской кухне. Uh-huh. Я заказывала у нее икру, как раз, вот вы сейчас сказали, из нори, я вспомнила, там в основе семена чиа, а нори, я не знаю, как она это делает, я у нее заказывала, это потрясающе вкусно. Какое-то масло для того, чтобы это все как-то связалось, такой, знаете, чуть подкопченый вкус. Вот умами наверняка. Вот
да, да, там умамность.
Это конечно, потрясающе так, вкусно.
Так
да.
я же не говорю, что это плохо. То есть это просто новые технологии. Так возникают имитации. Mm-hmm. И вообще вся вот молекулярная кухня, она как раз на том, чтобы, сохраняя, подчеркивая вкус продукта, придать ему какую-то совершенно необычную форму. Например, те же пены из пумы, то есть...
Антон, мы некоторые продукты, которые к нам приехали совершенно там лет 25-30 назад, ну, например, сыр фета, был аналог российский, да, там типа брынза, да, но правда ли, что сыр фета перед тем, как есть, надо его помыть от рассола?
Скажите это грекам, вот у них истерика начнется.
Они моют, я видел по телевизору, греческий повар говорит, русский, вы неправильно едите фету, вы не чувствуете вкус сыра, вы чувствуете вкус рассола.
Ну, смотрите...
Помойте сыр от рассола, а затем ешьте.
В принципе, ничего плохого в том, что мы смоем рассол, не будет, это раз. Но два, очень часто под видом, под маркой фета что-то там, у нас продается, ну, скорее, больше такой творожный сыр. Со вкусом фета.
Фета
то есть фета, нет, фета это рассольный сыр, он достаточно плотный, и он должен быть в рассоле. То есть, чтобы рассол смыть, надо этот рассол иметь. Если фета не в рассоле, то мыть ничего не надо, ешьте так.
Бекон, правда, что нельзя, ну, лучше не жарить на сковородке там для каких-то блюд, а лучше запечь.
Если мы хотим именно вытопить жир, то, конечно, запекание гораздо менее травматичным, потому что сковородка гарантирует слишком резкий нагрев. Угу. То есть спокойно можно между бекон, между двумя слоями пекарской бумаги разместить, немножко так его размять, и все получится.
По поводу суши. Многие из нас берут палочками и прям купают вот топят
в соевом соусе.
Да, вот эту рисовую подушечку.
И она прекрасно разваливается.
Ну, обычно же рыба нужна.
Конечно. Да? То есть смысл в том, что рис рисом, а
рыба рыбой.
Соответственно, соевый соус, он придает насыщенность рыбе, ну и такое легкое еще обеззараживание, потому что
все-таки это... И в уважаемых ресторанах вам скажут, что давайте без, лучше попробуйте без соуса соевого. Мы вам, конечно, его принесем, но по попробуйте без него.
Ну, это да, потому что это, конечно, история больше про рыбу. Но к нам, ну, знаете, честно говоря, в наших сушильнях я бы не стал рисковать, потому что одно дело рыба, которая была выловлена в океане, которая где-то там виден в километре, да.
Да.
А другое дело, когда у нас до ближайшего времени, до ближайшего моря минимум 800 километров, и оно Балтийское.
Да.
А, и еще меня постоянно, ну вот как бы, я не знаю, меня триггерит, мне это не нравится, но многие срезают, например, с огурцов, с яблок, шкурку. Но это же минус витамины, или это нормально?
Минус все, нет, это ненормально, и, ну, с огурцами такая история. Если огурцы с грядки, и у нас засуха, то они могут горчить. Угу. А вот если огурцы магазинные, то мы теряем и вкус, и внешний вид, и те самые витамины, и клетчатку, которые, конечно, больше всего содержатся в кожуре. Поэтому хотите позаботиться о здоровье, ешьте с кожурой.
И то же самое с яблоками.
И с репой.
Обязательно. Репа...
Репа с кожурой?
Да, кожура-то, ну, репа должна быть молодая, понятное
дело. А редька?
Не, ну там нет, у меня съедобная речь, кожура.
Да. Да. Редиски нормально.
Редиски нормально, да.
Друзья, ну вот такая сегодня состоялась программа. Попытались мы поговорить о лжепродуктах, о лжеблюдах и о тех продуктах, которые к нам пришли из других стран. Да, есть мы их не умеем. Оказывается, умеем и неплохо. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня у нас в гостях. Антон, спасибо большое. Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Приятного вам аппетита и до встречи.